6 минут российской столицы. Алексей Осин уже шуршит утренней прессы, и мы готовы ее вам почитать.
Здравствуйте, дорогие.
Утренний разворот по пятницам на радио «Эхо Москвы». Меня зовут Тоня Самсонова, и со мной мой коллега Алексей Осин. Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Россия. На подступах к границам России возможны локальные конфликты, пугал вчера начальник генштаба.
Нет, но локальный конфликт и сейчас на подступах присутствует в большом количестве.
А ядерные, вплоть до ядерных конфликтов?
Ядерные, да.
Российская пресса ерничает по этому поводу. Почитаем. Сразу после новостей экономики от Татьяны Кузнецовой.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании CityVisor на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Рекламно-информационная программа «Экономика».
Доброе утро. Практически всю неделю мировые котировки снижались. Причины упадка все те же. Нерешенные проблемы в Европе. Инвесторы обеспокоены продолжающимся ростом стоимости заимствования для стран еврозоны, включая Испанию и Францию, которые свидетельствуют о распространении долгового кризиса. Китайская банковская комиссия предупредила компании о возможном ухудшении кредитоспособности предприятий строительного сектора. Так что сегодняшний день не стал исключением. Котировки идут вниз. Водный фондовый индекс региона MSCI опустился на 1.5%. Российский рынок накануне тоже закрылся в небольшом минусе. По результатам сессии индекс МВБ снизился на 0.5%. Российская торговая система потеряла чуть меньше. Лидером снижения выступили акции «Северстали». Сбербанк прибавил почти процент, а ВТБ, напротив, снизился на 2%. Бумаги ГМК Норильского никеля, отыгрывая потери предыдущих сессий, прибавили 3.6%. Тем временем на рынках царит неопределенность, инвесторы предпочитают проявлять осторожность. Сегодня в Москве встретятся президенты России, Белоруссии и Казахстана. Тройка обсудит дальнейший процесс евразийской экономической интеграции. К подписанию в ходе встречи готовится декларация по этой теме. В документе заявляется о переходе к следующему этапу интеграционного строительства – единому экономическому пространству, основанному на нормах и принципах ВТО, а также открытому на любом этапе своего формирования для присоединения других государств. Декларация также определяет дальнейшие пути интеграционного взаимодействия в формате тройки, то есть является своего рода дорожной картой. В качестве конечной цели в декларации провозглашается создание Евразийского экономического союза. Правительство готово вводить новые налоги, иначе не справится с обещанием Путина увеличивать пенсии, но не повышать пенсионный возраст. Сегодня об этом пишут «Ведомости». Между тем, дефицит пенсионного фонда России растет. В то же время, согласно заявлениям премьера, повышать пенсионный возраст в России в ближайшее время не планируют. Чтобы сдержать это обещание, по оценкам экспертов «Ведомости», правительству придется ввести новые налоги. В частности, Минздравсоцразвитие рассматривает возможность введения нового страхового взноса на случай нуждаемости в социальном уходе в пределах 2% от фонда оплаты труда. Еще одно налоговое ужесточение затронет работодателей. С 2012 года их обяжут платить страховые взносы за иностранных работников, с которыми заключен бессрочный трудовой договор, либо срочный, но на период не менее 6 месяцев. Поправки об этом сейчас подготовлены ко второму чтению в Думе. Кроме того, правительство размышляет над возвращением налога с продаж. Такую возможность рассматривают в Минэкономразвитии. Промсвязьбанк обновил линейку банковских карт и предоставляет сразу 5 новых карточек с набором включенных бесплатных услуг и привилегий. ПСБ Классика – самая простая классическая карта с минимальным набором дополнительных услуг, но дающая все необходимые инструменты управления финансами. ПСБ Золото Лайт – привилегии золотого пластика, но обойдется на треть дешевле стандартной золотой карты. ПСБ Золото – золотая карта с комплексным решением финансовых задач. ПСБ Платинум – платиновая карта, содержащая максимум выгодных финансовых решений. ПСБ Приоритет предоставляет пакет услуг с индивидуальным подходом в обслуживании банковские услуги премиального уровня. Среди преимуществ новых карт – современные средства защиты. Карты оснащены микрочипом и подключены к системе защиты транзакций в интернете. Госкорпорация «Росатом» и Челябинское областное правительство заключили соглашение, в рамках которого создадут центр по совершенствованию медицинских ядерно-физических технологий, внедрению перспективных методик диагностики и лечения. Они также будут готовить специалистов медицинского и технического профилей. К марту следующего года власти региона и специалисты из закрытых городов Челябинской области представят концепцию по структуре, медико-научному обеспечению, техническому оснащению центра. Документ вынесут на обсуждение комиссии по модернизации технологическому развитию при президенте. Но конкретные предложения по созданию в Челябинской области Центра ядерной медицины участники соглашения обещают представить Министерству здравоохранения и социального развития в третьем квартале будущего года. В заключение напомню валютные курсы. Доллар стоит 30 рублей 73 копейки, евро 41,47.
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Реклама.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне, что правильно, в пятницу с 9 до 13 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне. Но, друзья мои, «Эхо Москвы» можно слушать и на УКВ 7382. Профилактика, она всем профилактика.
Разворот.
Доброе 9 часов 11 утро, да. минут в Москве все-таки.
Доброе утро для тех, кто радостно проснулся после вчерашнего выступления генерала армии Николая Макарова, который на заседании Общественной палаты пообещал России крупномасштабную войну и не исключил возможность применения ядерного оружия, пишет в своем свежем номере газет «Коммерсант». В своем докладе генерал Макаров отметил, что после распада СССР возможность локальных вооруженных конфликтов по периметру границ России возросла. При определенных условиях я не исключаю, что локальные и региональные вооруженные конфликты могут перерасти в крупномасштабную войну, в том числе с применением ядерного оружия. Это, конечно, ты должен был читать, чтобы по-настоящему.
Ты знаешь, к военным вообще во всем мире определенные совершенно отношения. Молчать я вас спрашиваю, понимаешь, все эти. А если положить автомат с погнутым дулом, он за угол стрельнет, ну и так далее.
Так что... Это новое известие ставит под сомнение мнение специалистов, которые ставят под сомнение утверждение Макарова о возможности развязывания ядерной войны. Не думаю, что локальные конфликты приведут к ядерным катастрофам, говорит на страницах издания член Общественного совета при Минобороны кандидат военных наук Анатолий Цыганок. Все страны четко понимают, что никому не нужна ядерная зима, ядерное оружие — это оружие упреждения. Его могут применить только сумасшедшие или террористы. Не исключаю, что впоследствии Николай Макаров дезавуирует свое высказывание и будет говорить, что он в виду имел нечто другое.
Это эффект свиного гриппа. Чем больше напугаешь, тем больше денег дадут. Вот и здесь то же самое. Ведь любой генерал, он должен таким образом бороться за собственное благосостояние, за военный бюджет, который у нас и так растет. Я, кстати, должен сказать, что не у нас одних такие уважаемые генералы. Вот тебе, пожалуйста, доктрина Соединенных Штатов Америки. Американцы грозятся отбиваться от киберпреступников настоящим оружием. Об этом пишет газета «Труд». Вот тебе кажется, здесь менее реальная ситуация, чем ядерные конфликты? Вот там у тебя какой-то хакер залез на сайт Госдепа или Министерства обороны США, и тут же по нему ракетой. Вот я, честно говоря, даже технологии этого мероприятия не представил, а между тем последний доклад напрямую предупреждает о последствиях для неназванных виртуальных гостей. Когда это оправдано, цитирую я этот самый доклад по газете «Труд», мы будем реагировать на враждебные акты в киберпространстве, как и на любую угрозу для нашей страны. Мы оставляем за собой право использовать все необходимые средства дипломатические, информационные, военные, экономические для защиты нашей нации, ну и так далее. Говорится в докладе Пентагона, текст которого публикует агентство Рейтер.
Ну а газета «Ведомости» обратила внимание на другую часть выступления генерала Макарова, связанную с менее абстрактной историей, куда более важной историей того, когда мы наконец перейдем на контрактную армию. Во вчерашнем докладе в Общественной палате начальник Генштаба рассказал о ходе военной реформы, пишет «Ведомости», и впервые объявил годовые планы по набору контрактников до 2014 года. По его словам, начиная с 2013 их будут набирать по 50 тысяч человек в год, с тем, чтобы к 2016 довести их численность до ранее объявленной цифры в 425 тысяч человек, почти полмиллиона. Для набора контрактников в регионах создадут вербовочные пункты, подчиненные Главному управлению кадров Минобороны, и отбор будет производиться по критериям состояния здоровья и физического развития, и так далее, и так далее.
Ну, продолжаем тему, и продолжаем ее, наверное, все-таки предвыборной тематикой. Кстати, предвыборной тематикой, вот о чем я хотел сказать. В колонке «Злоба дня» Михаил Ростовский свое собственное мнение публикует, и я попытаюсь пару строчек привести. «Вновь облом», пишет Михаил, «уже в который раз нашей горячо любимой родине не удалось догнать и перегнать Америку. По подсчетам американского центра ответственной политики, политики. Из 535 членов Конгресса США 250 человек являются долларовыми миллионерами. А вот из 616 почтенных членов нашего федерального собрания счастливыми обладателями соответствующего количества зеленых бумажек признают себя лишь несколько десятков человек. В Америке состояние только 13 федеральных законодателей превышает 100 миллионов долларов. У нас таких слуг народа как минимум 31. То есть у них их побольше, но они победнее. А у нас, если уж пришел как человек, так у него миллиарды. Так вот, и вспоминает он в этой связи зарю демократии во всем мире. Ну, естественно, в этом случае упомянуть Англию, наверное, было бы не лишним. И в Англии места в парламенте просто продавались. И он, интересный очень отрывок из письма одного из вот таких депутатов публикует. Это письмо члена парламента от Саутгемптона Энтони Хенли. Он отправил в 18 веке своим горячо любимым избирателям. «Джентльмены», пишет он. «Я получил ваше письмо и удивлен, что вы набрались наглости тревожить меня по поводу закона о налогах. Вы знаете, что я очень хорошо знаю, что я вас купил. И я знаю, что вы, возможно, думаете, что я не знаю, что сейчас вы продаете себя кому-то еще. А я знаю, что вы не знаете, что я покупаю себе другой избирательный округ. Пусть Бог покарает вас. Пусть ваши дома будут столь же открытыми для сборщиков налогов, сколь открытыми для меня были ваши жены и дочери, когда я представлял вашу корпорацию негодяев». Представляешь?
Вот какой так кошмар. Вернемся в Россию. Вчера чиновники обсуждали щекотливый вопрос пенсий и сделали два заявления, прояснившие будущую
и хихикали, да?
Экономическую политику.
Обсуждали, знаешь, щекотливый вопрос и хихикали.
Ведомости приводят фотографии, на которой сидит Эльвира Садхизадовна Набиуллина и Владимир Путин. Вот каким-каким, а уж хихикающим лицо министра экономического развития назвать никак нельзя. Правительство готово вводить новые налоги, иначе не справится с обещанием Путина увеличить пенсии, но не повышать пенсионный возраст. Я не представляю, многие не представляют, как Путин собирается это сделать, учитывая проблемы пенсионного фонда Российской Федерации. Вчера чиновники сделали два заявления, прояснивших будущую экономическую политику. Министр экономического развития Эльвира Набиуллина заявила Интерфаксу, что может вернуться налог с продаж. Пенсия – одна из главных задач следующего президента и вообще одна из главных будет политических проблем, экономических проблем России. Дефицит пенсионного фонда растет в этом году 1,6% ВВП. 876 почти миллиардов рублей – это дефицит пенсионного фонда. В 2012 году дефицит составит 1 триллион, ну, там, с копейками, да, еще несколько миллиардов. В 2013-м в бюджете заложено, в 2013-м почти 2% ВВП будет дефицит пенсионного фонда. Я просто поясню, что у нас рост ВВП год от года не такой большой, чтобы как-то надеяться на лучшее. В 2012-м заложено две индексации пенсий, то есть повышение пенсии с 1 февраля на 7%, с апреля на 2,4%. Вообще непонятно, как они собираются это делать, но, может быть, они гении какие-то. «Мы не планируем, во всяком случае, в ближайшее обозримое время поднимать пенсионный возраст», сказал вчера Путин. Слова «во всяком случае, в обозримое время» не случайно, объясняет чиновник аппарата правительства. «Нынешних пенсионеров повышение пенсионного возраста, решение о котором может быть в принципе принято в будущем, не коснется. Будут затронуты молодые люди», то есть это вот сигнал для тех, кому сейчас 50+. У Минздрав соцразвития свои варианты, например, новый страховой взнос на случай нуждаемости в социальном уходе в пределах 2% от оплаты труда. Вот еще есть история про налог на иностранцев. Еще одно налоговое ужесточение. С 2012-го работодатели начнут платить страховые взносы за иностранных работников, с которыми заключен бессрочный трудовой контракт. И еще есть одна мечта вернуть НДС, обложить налог с продаж. Это идея правительства. Мы не поставили точку в обсуждении этой идеи. Серьезно прорабатываем такую возможность, заявил Набиуллина.
Народ уже отзывается на ядерные вот эти угрозы. угрозы в исполнении генерала Макарова.
Уже видит ядерное оружие на подступах к границам?
Да нет, но просто стихами даже. Но, правда, стихи белые, без рифмы. Но с размером все в порядке. Если НАТО к нам полезет, не отступим никуда, расчехлят свои ракетки бадминтонные войска.
Ну, кстати, да, недавно говорили о валанчиках стратегического назначения с зарядом ядерным. Может быть, они могут быть и межконтинентальными валанчиками? Поехали дальше.
Так, ну да, правильно Дмитрий пишет, речь идет о так называемых гнилых местечках, и в статье Михаила Ростовского об этом говорится, так что просто уточняю. Обязательно коснемся мы в автомобильной части, сегодня Сан Саныч нас наглым образом бросил. Причина нам пока неизвестна, но мы гневно клеймим его позором и нехорошими словами. И поэтому для обсуждения в автомобильной части мы возьмем статью из газеты «Труд». Она называется «Китайцы понаехали. Автопром Поднебесный завоевывает один российский регион за другим». Тут сравниваются, в частности, характеристики наших и китайских машин. Вот сравним. Звоните, пожалуйста, присылайте сообщение +7 985 970 45 45. Владельцы китайских и российских машин. А может быть, и те, кто и теми, и другими владел, кто может сравнить. Интересно, поговорим. Далее, кстати, сегодня очень интересный выпуск газеты «Труд», не сочтите за рекламу. Вот, в частности, на пятой странице этого уважаемого издания «Голая революционерка». В сети появилась фотография обнаженной девушки, которую зовут египтянки, Магда Алия Эль Магди. Она либеральных взглядов девчонка и вот решила сняться вот совершенно в неглиже. Рядом фотография, ну, к сожалению, для мужской части населения, я полагаю, только лишь лицо. Вот из этой части этой фотографии попало на страницы газеты, то есть только лишь лицо ее. А вот рядом ее, наверное, соотечественницы в паранжах многочисленные. Ну и рассказывается эта ситуация, как вот девчонка решила из привычного круга, привычной среды каким-то образом выделиться, пойти наперекор всем традициям, канонам той страны, где она проживает, и где вот эти вот традиции, каноны, они стали еще жестче после соответствующей революции, которая произошла совсем недавно. Далее, в этой же, опять о фотографиях говорю, на седьмой странице «Труда», весьма интересно будет с этим ознакомиться, в Московском доме фотографии открылась выставка Жана Пегоци, она называется «Пьяные звезды», то есть тут фотографии в интересных ракурсах сильных мира сего, здесь Джек Николсон и Мухаммед Али, и Кит Ричардс, и Карла Бруни, кстати говоря, еще времен, когда она не была первой леди Франции и так далее. Так что посмотрите, очень рекомендую, забавно. Далее, «Независимая газета». Здесь доктор Рошаль выступает, ну, вернее, обсуждается инициатива доктора Рошаля, который предлагает разграничить платные и бесплатные услуги в поликлиниках. То есть мы сдаем позиции. Вот основная моя, например, мой вывод из того, что я прочел. Значит, получается, что у нас в принципе можно было не платить. Ну, как Жванецкий говорил, можно не платить, если вас не интересует результат, но вообще-то можно было постоять в очереди, получить эту услугу, пробиться, записавшись там на номерок на руке, записав и встав в 5 утра на какую-нибудь томографию, к окулисту, я не знаю, к другому специалисту. Теперь, значит, если вот это разграничение, оно возникнет, то получается, что часть услуг мы уже никак не получим бесплатно. Вот устраивает ли это вас или нет, другой вопрос, но я думаю, что это всякого касается. Болейте, если хотите заболеть, копите деньги. Кстати, сегодня же в другой газете, по-моему, в «Комсомольской правде», если не ошибаюсь, да, сколько стоит вылечить рак в Москве? То есть вот тоже по инстанциям, как ходить, как пробиваться. Корреспондент газеты попробовал это сделать. И вы можете тоже виртуально, дай бог вам здоровья, пройти этим путем и понять, за что нужно платить, за что не нужно, как это все работает и так далее.
Сегодня российская пресса пишет о обновленных рейтингах. ВЦИОМ снова обнародовал очередной опрос, посвященный электоральному рейтингу политических партий. Постоянно эти рейтинги появляются в предвыборный период. И теперь за «Единую Россию» готовы проголосовать еще меньше, на 3% меньше, чем неделю назад. 40% опрошенных по России. В «Известиях» статья, которая опирается на данные, заказанные «Справедливой России». Они подсчитали, что в столице по заказу «Справедливой России» был произведен опрос, и подсчитали, что в столице «Единая Россия» набирает 30%. В «Единой России» считают цифры заниженными не менее чем в полтора раза, но и фонд общественного мнения давал для «Единой России» самые оптимистичные цифры. Я видел 31%. Среди, согласно замерам, за партию «Единая Россия» сегодня в России, в Москве проголосовало бы 30,4% москвичей. Следом с 11,3% и 11,2% идут партии КПРФ и ЛДПР. За «Справедливую» отдали бы голоса 8,1% избирателей столицы. Партия «Яблоко» в Москве набрала бы гораздо больше, чем ей дают официальные опросы по стране. 4,2% голосов «Правое дело» «Патриоты России» получили 1,8% и 0,8% соответственно. Целых 21% голосов в столице набрал бы кандидат против всех, если бы он был в бюллетене. Затруднились ответить еще 11% респондентов. То есть вторая по популярности партия — это партия против всех, получается. И она набирает столько же, сколько две партии, которые входят в тройку лидеров. Кандидат против всех настолько же популярен. Результаты исследования выявили любопытную особенность. Москвичи почти не знают партийных лидеров, возглавляющих местные отделения, претендующих на роль федеральных политиков. Вот уж удивили. И самое интересное, почему «Единая Россия» это удивляется. Потому что зампред Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко также видит показатели своей партии в столице более оптимистичными. А «Единая Россия» претендует, соответственно, в полтора раза больше, на 45% получается. Но это в самых оптимистичных регионах только так голосуют за «Единую Россию». После 10 часов мы расскажем вам о всех возможных прогнозах и рейтингах, которые есть сейчас у «Единой России», и спросим, какие результаты голосования, когда они будут озвучены через день после 4 декабря, вам покажутся реалистичными, а какие результаты и какие цифры вам покажутся уж очевидно накрученными. Это после 10 часов.
Пытался разобраться со схемой, посвященных тому же самому, а именно предвыборной агитации в «Коммерсанте» на второй странице сегодня «Диаграмма». Я, честно говоря, не знаю, откуда набрались 14 часов 41 минуты и 25 секунд сюжетов, посвященных различным партиям. Если лидер этого процесса «Справедливая Россия», насколько я понимаю, 4 минуты 54 секунды. И «Патриоты России» и ЛДПР вообще не появлялись. Видимо, это за неделю, да? КПРФ 2 минуты 37 секунд, 3 минуты у «Яблока», минута 31 «Единая Россия», «Правое дело» 49 секунд. Ну, или, может быть, просто запись гласит 0,0454, что это значит? Это часы, минуты, секунды, как вроде здесь написано. Тогда получается, что как-то очень мало. Ну, если просто относительно друг друга, то «Справедливая Россия» на первом месте, «Яблоко» на втором и на третьем КПРФ.
На сайте «Эхо Москвы», если вы зайдете, то есть блог опубликован со ссылкой на Дмитрия Носкова о том, как сняли и заподозрили в экстремизме ролик «Справедливой России» с участием актрисы Риммы Марковой. Он направлен в экспертизу в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности. И здесь приведен договор и документы, и сам ролик. Самое интересное, пишет автор, что этот ролик уже выходил на ТВ в феврале-марте 2011 года на региональных выборах в Курской и Тверской областях. Тогда ничего экстремистского в нем не нашли. Что это за самодурство Чурова или агония партии жуликов и воров? Аналогичная ситуация с этим роликом произошла в Новосибирске. Ролик настолько простенький, с одной стороны, и настолько настолько понятно из другой. Бабушка пытается прийти и заплатить из своей пенсии из ЖКХ, и, в общем, пенсии не остается. А потом выходит Римма Маркова и что-то объясняет, и как-то ей сразу веришь, можно даже вот звук не включать, а как-то все равно веришь, когда Римма Маркова что-то говорит.
Алекс пишет мне, что про египтяночку это такой баян, действительно, там шла речь еще и о девочке нетрадиционной ориентации, оказалось, что это мужик 40-летний из Соединенных Штатов Америки, об этом пишет труд, а поправляют меня, что неглиже, это легкая домашняя одежда утренняя. Хорошо, уважаемый буквоед, она голая. Вот будем так говорить.
Давайте теперь послушаем настоящие новости от Ирины Меркуловой.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
9:35 в Москве. Весь мир сделан в Китае практически. Ну и сам Китай, разумеется, тоже. На 20%...
Да нет, просто в Россию ближе вести, поэтому в России больше.
Ну, я тебе уверяю, что в Соединенных Штатах китайских вещей тоже хватает. Так вот, китайские автомобили подешевеют еще на 20%, пишет сегодня газета «Труд». И они становятся все более привлекательным для российских потребителей. Вот что говорит Леонид Альшанский, небезызвестный. Люди думают, о, вроде недорогая, но иностранная. Берем. Но между тем, китайские машины рекордсмены по недочетам. 224 дефекта на 100 автомобилей. Для сравнения, у японцев 108, в среднем 131. Из 100 ДТП с участием авто из Поднебесной 16 заканчиваются смертью либо водителя, либо пассажиров. Ну и в этой связи вот любопытно будет сравнить, конечно, китайские автомобили с отечественными. Тем более, что основные покупатели китайских машин – это как раз те, кто хочет чего-то лучшего, чем «Лада».
А есть же прямые аналоги?
Ну, практически да. Вот тут приводятся «Черри Тига» и «Шевроле Нива» 450 тысяч рублей стоимость. Или «Черри Кью-Кью» «Лада Калина» 260.
Я видела просто зимой на водохранилище очень много мужчин таких специальных, которые рыбачат зимой. Ты знаешь, как они в таких специальных ботинках. И они приезжают на как раз на вот этих китайских джипах. Они все себе накупили.
Ну, это имеется в виду, наверное, у Great Wall Hover, которую, кстати, Сан Саныч хвалит иногда. Но ее здесь сравнивают с «Вас
Патриотом». Я видела «Черри Тига», я просто узнала.
«Черри Тига», да. И «Шевроле Нива» на нее похоже. «Лифань Бриз» и «Лада Приора» 300 тысяч рублей. И, наконец, «Хафей Брио» и «Лада 2111» 200 тысяч, но я не знаю, стоит ли вот это, что-то меня удивило.
Такое
дешевое. Такое дешевое, да, 11-я модель, вряд ли. Ну, не знаю.
«УАЗ Патриот» стоит 750 тысяч рублей.
По-моему, подешевле, ты знаешь. Вот я тоже как-то интересовался этим в салонах, когда, ну, правда, это было 2 года назад, когда рассматривал возможности приобретения автомобиля. Так вот, соотношение цена-качество устраивает покупатели. По опциям наша «Лада» даже не сравнит, говорит владелец автомобиля Great Wall Илья Серединов. По данным Росстата, рост продаж отечественных автомобилей составил, кстати говоря, 43%. И ведутся горячие споры на тему, кто лучше, китайцы или АвтоВАЗ. Вот давайте
это предметно поспорим.
Выберем меньше из зол, да?
Да.
В системе ценностей Сан Саныча Пикуленко, который сегодня отсутствует. Проголосуем и поговорим. Значит, если вы являетесь владельцем или «Лады», или отечественной машины. Ну,
или, например, пересели с отечественной машины на
это
китайскую.
Это еще будет лучший вариант, вот чтобы вы сравнили, да, и почему вы это сделали. Вот на эту тему по телефону 3633659, сейчас пока голосование подготовлю.
3633659 сейчас работает для тех, кто когда-либо сидел в китайских машинах.
Или наших, да.
Ну, наших-то понятно. Есть ли в России хоть один человек, который ни разу не сидел в машине производства АвтоВАЗа?
Может, и так.
363-3659, телефон работает для вас. Давайте обсудим все-таки, мы хотя бы китайцев-то лучше или нет. Я не беру номера, которые у нас специально помечены, как номера, с которых ругаются. Поэтому прошу вас позвонить тех, кто не звонит нам постоянно. Вот, замечательно. Алло, здравствуйте. Вы в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Виталий, я из Самары.
Ух ты.
Естественно, рядом Тольятти, все мы ездили на ВАЗах, все, в общем-то, по цене устраивало. Но недавно вот у меня брат купил «Черри Тигу», как раз, который теперь «Тинго Вортекс» называется.
Классно, вот вы наш эксперт.
Спасибо.
Вы наш спекулянт сегодня.
Я могу сказать, что вот он как раз выбирал между Нивой Шевроле и вот этой вот Тинго Вортекс, да?
И почему он выбрал китайцев?
Ну, потому что все уже укомплектовано там. То есть литые диски те же, да, которые там у нас все равно ценят люди.
Да.
Подфарники, все-все-все такое. В салоне единственное, что мне вот не очень понравилось, в салоне запах стоит. Вот
формальдегида, да, пишут. Но, как говорят на сервисы люди, так еще и окна не закрываются, но это хорошо, потому что запах в салоне отвратительный.
Да, выветривается вроде как. А так вот, ну, сейчас я пробовал на ней ездить за рулем, очень приятно. Вот само у меня Renault Logan, ну, в общем-то, ну, нормальная машина, вот Tingo Vortex за эти деньги, я считаю. Колеса причем стоят, по-моему, какие-то хорошие такие фирмы, какая-то хорошая.
Ну, то есть это вопрос деталей, вопрос комплектации, а не каких-то там, я не знаю, китайцев точно.
Да, но люди наши, как бы деталь, ну, она может и на Ниве Шевроле сломаться. То есть здесь как бы выбираем, если такую сумму, то, наверное, больше хочется выбрать. Ну, понты, что ли, я не знаю.
А скажите, надежность? Ведь те, кто предпочитают Ладу, они говорят, что Лада надежнее, чем китайцы.
Ну, тут я не согласен. У меня когда-то была Калина, 2 года ездила хорошо, потом начала слиться. Так что здесь вот надежность у наших тоже очень сильно хромает.
Так вот брат-то чего говорит?
Ну,
сколько она у него?
Пока, ну, сколько у него? Она 8 месяцев пока. Ну, ага. Пока доволен.
Ну, пока, но да, он... пока да. И тут и Лада не будет ломаться, скорее всего. Да.
Спасибо большое, Виталий из Самары поездил на том и на другом.
Давай, давай попробуем голосование запустить. Что лучше, китайские машины или произведение отечественного автопрома?
Давай так, если бы у вас была возможность купить только либо-либо.
Да, вот что вы...
Вот либо-либо. У вас нет третьего, не дано. Либо
нету.
Китайцев, либо...
Как в Советском Союзе, можно купить только наше.
Да, вот представьте себе, либо вы можете купить китайцев, либо вы можете купить российский автомобиль. Мы имеем в виду АвтоВАЗ.
Если вы своим кошельком проголосуете за китайский автопром 660-0664...
Если за АвтоВАЗ и за бренд Лада...
660-0665.
Голосование пошло.
У нас добрый слушатель, я его минуту назад включила, и он все еще...
Ну, еще раз я напомню, да. Если вы предпочтете китайца 660-0664, если вазовца 660-0665. А теперь добрый зритель в 9-м ряду.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что дождались. Как вас зовут?
Владимир зовут, из Волгограда.
Владимир, что крутите?
Сейчас уже Hyundai Santa Fe, а начинал когда-то с подаренного москвича родителями, потом Жигули...
Так.
Несколько моделей было. И потом пересел на китайца тоже через Тига. Как.
Ага. О. Ну и?
Любое повышение, это считается лучше, чем предыдущее. Но когда появился китайский через Тига, ну, однозначно, лучше всего того, что было.
Угу.
Это была первая поездка на море. На нем уже с кондиционером, со всеми удобствами. Немножко шумный двигатель. Ну, это уже такие детали, которые не замечаются. Но по поводу комфорта, внешнего вида... Симпатично, управлять приятно. В общем-то, заботы с ним особо не знал.
А надежность?
Сервис под рукой. Были какие-то там, то шланг оторвался, то еще чего-то. Но это все устранялось быстро, по гарантии.
Угу.
Вроде приезжал. Без проблем.
То есть китайцы лучше, чем АвтоВАЗ?
По-вашему?
Да. Скажем так, я бы назвал это переходная модель от «Жигулей» к более чему-то приемлемому, по ценовой, имеется, по ценовому сегменту. Mm-hmm. Это что-то среднее между отечественным и уже приемлемый такой.
Так получается, что по цене-то они примерно те же, что и наши?
Нет, все равно подороже чуть получается.
Чуть-чуть подороже, да?
Подороже, а подушки, конечно, безопасности там везде установлены?
Они, да, обозначены, но не вылетали, не бился.
А, ну, слава богу.
Алекс меня хочет поддеть. Почему вы не купили УАЗ? Вы не патриот, Алекс? Ну, во-первых, я не фанат джипов.
Я патриот, но не за такие деньги.
Нет, дело не в этом, Алекс. Меня, в общем, в отсутствии патриотизма вряд ли стоит упрекать, потому что до моей «Шевроле Авео» у меня было 3 девятого семейства машины. Одна совсем еще советских времен, потом... Это уже произведение российского автопрома, и затем это была 14-я. То есть девятка, 14-я, две девятки и 14-я. Так что я не принимаю ваш упрек. Ну, хотя это не упрек, наверное, так. Китайские машины по евро Еврон-Кап складывается при аварии чуть ли не по багажник. Наш хотя бы травмирует сильно, но не гробит так. Вот такое вот, такое вот мнение.
Давай еще один звонок попробуем принять. Разрешишь?
Да, конечно, почему нет.
Есть новости спорта. Алло, здравствуйте. Доброе утро.
Замечательно.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Нас зовут Виктор. Мы вот хотели ответить там на вопрос про Деда Мороза.
Ой, нет, извините, пожалуйста, мы сейчас про китайские машины.
А кто, интересно, задавал вопрос? Хорошо, мы можем переначить вопрос. Если Дед Мороз вот к вам пришел, вы выберете у него и говорит: дорогой, я тебе могу на Новый год подарить китайскую машину или российскую?
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Александр.
Александр, китайский или отечественный автопром?
Ну, вы знаете, я, наверное, все-таки за автопром нашего.
Вот так вот. Почему?
Ну, вы знаете, у меня два мнения. То есть первое, то, что единственное, что спасает наш автопром, это то, что возможность в любой момент ее сделать, купить запчасти любые и починить, в общем.
Угу. Относительно недорого, да.
Все как бы хаят наш автопром. Вот я вас уверяю, что если сейчас сбросить хотя бы по 100 тысяч с каждого автомобиля, то есть Приора и 14-го, например, да,
угу,
я вас уверяю, что все
побегут.
Сразу забудут, да, все сразу забудут, что какой плохой у нас автопром. Я еду как бы на 14-й, на 10-й, в общем-то, вы знаете, в общем-то, я цена и качество совпадает, скажем так. А китайский автопром, у меня друзья тоже покупали, тоже опять пресловутый Тига. И, в общем-то, все очень довольны этой машиной, как бы, без всяких проблем особо.
Понятно, только не надо, пишут нам, сравнивать Черри или Грейт Волл с Патриотом или Козликом. Их проходимость просто в одном классе не стоит, то есть наша лучшая, я так понимаю, да? Ну, и я бы, знаешь, чем закончил? Ну, тут пишут, что у сына за один год рассыпались 30-ки, Шевроле Нива по сравнению с этим машиной, да вообще не ломаются китайцы. Ну, а заключает это все Алекс Трупер, который вот в той парадигме, в том выборе, который мы ему предложили, говорит: я бы ездил на метро. А вот голосование: 53% за китайцев, 47% за отечественный автопром.
Ничего себе. Переходим к новостям спорта.
Вот новый разворот.
Ну, что до новостей спорта, сегодня начинается третий круг российского чемпионата. Вот как раз...
По какому виду спорта?
По футболу.
То есть... Как-то всегда по умолчанию.
То есть как раз, просто любопытно, такого никогда не было. Потому что вот в предыдущие годы уже 20 лет российский чемпионат разыгрывается по футбольной. И ноябрем все заканчивалось. То есть чемпионат закончен, чемпион определен. По этому поводу, естественно, в Питере говорят: ну, мы-то, в общем, так вот, если считать по-старому, мы же чемпионы опять. Но поскольку еще есть третий круг, лига разделена премьер на две части. Нижняя будет бороться за выживание с командами лучшими из футбольной национальной лиги, то есть второго по силе российского футбольного дивизиона. А высшие сыграют друг с другом еще в два круга. И вот после этого определится чемпион страны. И вот сегодня как раз первые матчи. Ну вот интересно, даже, наверное, вас спросить, как вам, вы с какими ощущениями, с какими чувствами, предвкушениями ожидаете вот этот третий круг? Все-таки здесь в чем я попытаюсь пояснить свою точку зрения. Раньше матчи хорошие в нашем чемпионате были разбавлены, откровенно, пургой. Пусть не обижаются, я вчера эту фразу слышал Константин Пахмелов, произнесу ее и сам. Пусть не обижаются болельщики Амкара и Томи, вот таких матчей хватало. Сейчас их будет меньше. 8 сильнейших команд. При этом, кстати, наш чемпионат, я считаю, в этом смысле очень выгодно отличается от многих европейских. Ну, например, Испания, Реал, Барселона, все. Больше других вариантов нет. Германия, Бавария и остальные, да, иногда становятся чемпионами, Штутгарт и Кёльн, и в Вольфсбурге и так далее, но при этом Бавария неизменна. Чемпионат Англии, там 4, ну, может быть, 5 команд. Вот мы, пожалуй, с англичанами в этом смысле как-то корреспондируемся. То есть у нас 5 примерно команд, которые примерно равны по классу, и матчи между ними представляют из себя зрелище на нашем уровне, естественно, может быть, не на таком высоком, как в той же Англии. Но это, соответственно, «Зенит», это «ЦСКА», это «Локомотив», это «Спартак», это «Динамо». Вот 5 команд, которые хороши.
Анжи.
Ну, кстати, вот, да, Анжи – это такой аналог Манчестер-Сити в наших реалиях.
А это правда, что они кого-то покупают за 15 миллионов фунтов?
Так они могут и не за 15 купить, что им. Ты знаешь, просто каждый день, ты вот твой вопрос непонятен, размыт и странен, потому что каждый день происходят какие-то слухи, кого они покупают. Вчера читал я про Димитара Бербатова из Манчестер Юнайтед. Сегодня читал, что Гус Хиддинк, ну, причем это даже уже не слух. А с ним ведутся переговоры, что Гус Хиддинк может возглавить Анжи. Наверняка еще завтра появятся какие-нибудь... То есть они вот таким широким грейдером, широким захватом бродят и скупают все, что плохо... Не плохо бежит, а плохо лежит. Бежит хорошо. Самуэль Этоо очень хорошо бегает. Мне очень
понравилось. Ну вот уже Гус Хиддинк попросил Анжи подождать, пишет.
Да, ну я об этом сегодня в новостях спорта рассказывал, действительно. Но это будет забавно, если Гус Хиддинк будет тренировать Анжи.
А это знаешь, как...
С ассистентом Роберто Карлсом, с Жирковым, Этоо и так далее в составе.
Например, Алексей Осин предложил Брэду Питту Анджелине Джоли провести с ним передачу. Ведутся переговоры.
Не, ну если я бы заплатил им по 2 миллиона, я думаю, что они были бы здесь.
Ну,
без
нет,
вопросов.
Ну, ты можешь...
Ну, правильно, можешь не, но у меня же их нет.
Отправить имейл Анджелине Джоли и смело выступать на пресс-конференциях, что ты ведешь с ней переговоры.
Да, разумеется, нет, но по этому принципу так все и построено. И более того, я думаю, что все стороны-то не против. Наши, не наши болельщики, они с удовольствием это читают. Соответственно, Анжи и Сулейман Керимов, они в центре внимания. Ведь Сулейман Керимов, я, честно говоря, даже в лицо не знал. Вот пару дней назад впервые, вот, каюсь, увидел его фотографию, понимаешь? То же самое, как никто не знал Леонида Федуна, до тех пор, пока он, при всем уважении к фирме, к компании «Лукойл», да, как мало кто знал Романа Абрамовича до того, как он возглавил «Челси», потому что футбол в этом смысле, и продвинутые бизнесмены это понимают, это такой гигантский, хороший, упругий трамплин для человека, чтобы ворваться в какую-то элиту и стать человеком брендом. И это, кстати, очень полезная штука для людей.
Мы же поздравляли молодежную сборную России, которая на Западной хоккейной лиге победила.
Ну, она там с переменным успехом играет. Вот я когда уходил с работы, они проигрывали 5-3 после второго периода. Неужели выиграли?
Ты представляешь, 9:31 новость. Молодежка победила напоследок на газете «Ру». Угу. На этот раз подопечная Валерия Брагина в сверхнапряженном матче.
6-5, видимо, да?
7-5.
7-5.
Ты
слушай, 4 шайбы забросили 2-2, в третьем
периоде. 2-2, а 1-3, 4-0. А
молодцы.
Как такое бывает так?
Ну, а как же, почему нет?
Это не
всякое бывает. Если ты вспомнишь печально известный матч Канада-Россия в четвертьфинале Олимпийского турнира,
сейчас,
там
помню,
после первого периода нам настреляли, по-моему, 5 шайб. А наши, кстати говоря, проигрывали шайбы 4 в финале чемпионата мира по хоккею молодым вот канадцам, и все-таки выиграли. Это тоже был... Я сейчас не помню, я думаю, меня поправят радиослушатели, вот сколько именно был счет, но тоже там шайбы 3-4 отыграли точно дефицит. И никто в это не верил, самое главное. Был такой шок у канадцев. Так что вот так вот. Но я бы сказал, что мы вот с этим третьим кругом получим, может быть, прообраз того чемпионата, который, по идее, должен быть. То есть вот мы поймем, сколько команд нам нужно в элитном дивизионе, чтобы продукт был классным и конкурентоспособным. Потому что матчи хорошие у нас бывают, и их даже немало. Но при этом бывает довольно большое количество футбольного мусора. Я понимаю, что интересы будут лоббировать, что будут представители регионов рассказывать, насколько социально значим футбол, и звонить, там, писать президенту и премьеру по этому поводу с просьбой не оставлять их без большого футбола. То есть все будут пихаться вот в эту элиту. Но вот с точки зрения болельщиков футбольных, я думаю, что вот наш чемпионат, конечно, на 16 команд не тянет. Вот мы посмотрим так своеобразный прообраз чемпионата на 8 команд. А в принципе должно быть, наверное, где-то 10-12 для того, чтобы это было бы в каждом матче просто вот, ну, знаешь, как в свое время играли наши с немцами, вот матч смерти, так называемый, в Киеве, когда Люфтваффе играл с нашим, с киевским «Динамо», если я правильно помню, да, в 44-м году. Вот матч смерти, вот это все, или матч жизни, если хотите, вот это должно быть в нашем чемпионате. Хотелось бы. Так, у кого-то что-то заработало, кто-то перепутал нас с Гулько. А что тут думать, «Зенит» чемпион? Следящий, уважаемый, да какие проблемы? Давайте издадим указ президента. «Зенит» чемпион, и закроем лавочку. Не вопрос. И Михаил Сергеевич Боярский будет с шарфом ходить, и там будет тоже написано «Чемпион». И на шляпе у него тоже будет написано «Зенит» чемпион. Все нормально. Никаких больше вариантов не надо. Вопросов нет.
Олег Георгиевич, если бы тебе прислали «Спартак» чемпион, ты побольше радовался.
Нет, я не люблю гегемонии. Даже, кстати, в отличие от того же «Зенита», гегемония «Спартака» 90-х годов не была так обусловлена админресурсом, как теперешняя «Зенитовская». Но она, правда, не так и не столь осязаема, как... Какой «Анжи» аналог «Манчестер Сити»? «Ман всех обыгрывает в Англии, лидер премьер-лиги». Сергей, ну а вы вспомните, сколько времени прошло с того момента, как арабские шейхи купили эту команду? По-моему, лет 5. И были они посмешищем, как сейчас многие считают «Анжи». То есть они покупали всех подряд, а результата не было никакого. Так что, Сергей, я с вами не соглашусь. Очень точная аналогия, на мой взгляд. Далее, так.
А почему нет новостей тенниса? Не сезон?
Ну, сколько ж можно играть-то? Зачем тебе теннис?
Они сейчас все отдыхают?
Ну, там один, по-моему, турнир у мужиков остался, еще итоговый турнир года, в конце ноября он состоится. А потом они уйдут в краткосрочный месячный отпуск перед тем, как переедут в Австралию. В январе уже австралийские турниры, и во вторые две недели этого месяца открытый чемпионат Австралии. Так что теннис сейчас не актуален.
А когда первые горнолыжные соревнования?
Да, кстати, Эля меня, между прочим, поправляет и справедливо, а Рубин, вы за хорошую команду не держите. Спасибо, Эли, действительно забыл, каюсь. Рубин — хорошая команда.
Ну, таким образом мы насобирали уже 7. Санжи и Рубином.
А, да, тогда 7. Вот 7, так 8 их. Там Краснодар, по-моему, попал в качестве 8-й команды, если я правильно помню. Вот так вот у нас, давайте посмотрим что-то новое, будем за этим следить и будем это дело обсуждать и в развороте, и в спортивных каналах, и так далее, и тому подобное.
Разворачивайтесь в марше!
И 6 минут в российской столице. Вы слушаете «Утренний разворот» по пятницам на радио «Эхо Москвы». Меня зовут Тоня Самсонова. И со мной мой коллега Алексей Осин. Доброе утро.
Здравствуйте.
Рейтинги «Единой России» перед выборами 4 декабря снижаются. ЦИОМ опубликовал новые данные. На 3% по сравнению с прошлой неделей уменьшилось количество людей, которые говорят, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, они бы проголосовали за «Единую Россию». Теперь в России желающих проголосовать за партию «Единой России» 40%. Мы решили спросить у вас, какие результаты выборов вам покажутся справедливыми и честными, какие цифры вам покажутся честными, исходя из тех рейтингов партии власти, которые вы знаете сегодня. И через несколько минут мы спросим об этом главу ВЦИОМа Валерия Федорова.
Реклама.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне, что правильно, в пятницу с 9 до 13 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне. Но, друзья мои, «Эхо Москвы» можно слушать и на УКВ 7382. Профилактика, она всем профилактика.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Разворот.
10:08 в российской столице. С нами на прямой связи с нашей студией Валерий Федоров, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как давно наблюдается тенденция снижения рейтинга «Единой России»?
Несколько недель он примерно по 1% в неделю теряет, но тенденции как таковой нету, потому что были и недели, когда он по 2% вверх рос, Вот. Поэтому можно сказать, что это такие колебания, но диапазон этих колебаний между 40 и 45%.
Ну вот я смотрю, ноябрь 2008 года, одно из пиковых положений «Единой России» 60%, еще одна высокая точка. Да, больше 60% они, по-моему, так и не пробивали, если пользоваться терминологией фондовых рынков. Больше 60% рейтинг никогда не поднимался. Начинался он в январе, в феврале и январе 2006 года. 42%, и сейчас к этим же положениям примерно и приходит. Мы хотим вас спросить, учитывая разную явку на выборы разных групп населения, учитывая разные факторы, какое можно предполагать голосование за «Единую Россию», какой прогноз можно строить на 4 декабря?
Мы ежемесячно представляем прогнозы. Вот последний прогноз, который мы сделали около 2 недель назад, такие цифры получаются. 54% «Единая Россия», 17% КПРФ, ЛДПР 12% и 9% «Справедливая Россия».
Это вы имеете в виду места в Думе или это количество проголосовавших за партию?
Это количество проголосовавших от всех, кто придет на выборы 4 декабря.
А как же так получается, что сейчас проголосовать за «Единую Россию» хотят 40%, а на выборах получится аж 53%?
Ну, если вы заметили, то на выборах результат у всех партий будет выше, чем их сегодняшние рейтинги. Например, у «Справедливой России» 7, сейчас планируют за них голосовать, а по нашему прогнозу получится 9. У КПРФ 13 планируют проголосовать, а по нашему прогнозу получится 17.
Это за счет кандидата против всех?
Нет, не за счет кандидата против всех, а за счет того, что рейтинги считаются от всех, а результат голосования считается только от пришедших на участки. Вот. А если вы считаете от пришедших на участки, то у вас естественным образом выпадают две группы, которые есть в рейтингах. Первая группа – это те, кто затрудняется ответить. Их сегодня порядка 14%. И вторая группа – это те, кто говорит, просто не приду на выборы. Их тоже порядка 12-13%. Вот в совокупности около 27-28%. Эта группа должна как-то перераспределиться. И она перераспределяется между всеми семью партиями, которые участвуют в борьбе. Вот в пользу кого отойдет большая ее часть, значит, это и есть, собственно говоря, предмет избирательной кампании. Вот по нашему прогнозу, большая их часть все-таки отойдет в сторону «Единой России», как самой крупной, самой влиятельной авторитетной партии.
После какого показателя у «Единой России» на выборах вы будете смело вообще и будете абсолютно уверены, что это какие-то нереальные результаты, а накрученные, если «Единая Россия» наберет сколько на выборах?
Не могу сказать. Тут надо проводить экзит-пол, опрос на выходе. Нам хотелось бы, конечно, его в этот раз провести, но это довольно дорогое удовольствие. Вот. Если будут какие-то существенные расхождения между экзит-полом и результатами Центра избиркомов, это всегда повод для того, чтобы разбираться, что же происходит.
Спасибо большое. Это Валерий Федоров, глава ВЦИОМа. А теперь тот же самый вопрос мы хотим задать нашим слушателям по телефону 363-3659. Вот смотрите, 40% это то количество людей, которые сейчас точно знают, что они, ну, или хотя бы утверждают, что они пойдут в ближайшее воскресенье проголосуют за «Единую Россию». За счет групп, которые не определились и не хотят голосовать, рейтинг «Единой России», реальные результаты, точнее, голосования за «Единую Россию» могут возрасти по оценкам ВЦИОМа на 13%. То есть вот 13% без всякого административного ресурса, без всяких накруток и всего остального, без всяких манипуляций, добавят «Единой России» те, кто сейчас затрудняется ответить, и кто на выборы не пойдет. Но еще не будем скрывать, есть и административный ресурс, есть и способы повлиять на результаты голосования у избирательных комиссий, и небольшой секрет, что можно и потом каким-то образом, ну, во всяком случае, многие подозревают каким-то образом.
То есть у нас три цифры сейчас.
Да.
Опросы в ЦИОМа 40%.
Это сейчас нынешний рейтинг.
Значит, 53 может увеличиться вследствие тех фактов, о которых наш уважаемый собеседник говорил, и желание самой «Единой России» иметь конституционное большинство 66%, то есть больше 2/3.
Да.
Значит, вот эти три цифры, вот вы какую из них будете считать свидетельством абсолютно честных выборов?
А после какой цифры вы будете точно говорить, знать, что они очевидно, Единая Россия накрутила себе рейтинг, и это все нечестно и несправедливо.
Вот Дмитрий из Санкт-Петербурга, например, пишущий на +7 985 970 45 45, считает 40% для ядра справедливой цифрой. Наш, кстати говоря, постоянный... Сейчас, где же он был-то? Вот среди моих знакомых, друзей, родственников нет тех, кто уважает ядро, пишет Айрат. Айрат, ну вот такова
вопрос
наша страна.
Что
вот,
да.
вот вам опрос, да, вот настроение людей. Так что не смотрите вокруг прямо своих знакомых родственников, посмотрите чуть шире.
Ну, тут вы, конечно, знаете, что количество мальчиков и девочек, которые рождаются, примерно одинаково. Мальчиков чуть-чуть больше, неизвестно почему. Но люди очень часто говорят: ну как же, вот в последнее время рождаются только мальчики. Вот у Сидоровых родился мальчик, да, у Иванов родился мальчик.
Кстати, а что ты взяла? Почему мальчик? Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9
ребят. Это потом смертность. Потом мальчишки начинают больше пить, куда-то уезжать, принимать наркотики чаще, чем женщины, и потом умирают. А еще бывают войны.
Вот Сергей пишет из Тюмени: не более 20% честными за ядро. С какой стати? Вот из чего? Вот на основании своих знакомых вы делаете такой вывод?
Вот мне мы вам рассказываем цифры опросов общественного мнения. Да? И это в ЦИОМ. ФОМ дает примерно такие же цифры. 41%, если по ФОМу, там 31% по Москве, 41% по России.
А вот,
мы вас спрашиваем, да. Посмотрите, если ведь вы почувствуете, что там произошла какая-то зверская несправедливость, вы же как-то, наверное, реагировать будете. Вот после какой цифры вы почувствуете зверскую несправедливость по отношению к тому, что сделали выборы? И после какой цифры? Позвоните и скажите, какие результаты Единой России на выборах вам покажутся очевидно неправильными, очевидно фальсифицированными. Алло, здравствуйте, вы в эфире радиостанции «Эхо Москвы», как вас зовут?
Меня звать Анатолий.
Да, Анатолий.
Анатолий Николаевич, город Барнаул.
Да, Анатолий Николаевич.
Ну, слушаю вашу передачу всегда. Конечно, самое хорошее радио страны.
Анатолий Николаевич, цифру скажите.
Нет, я лучше хочу сказать. После того, как до выборов силовикам Министерства обороны и МВД повысили зарплату, сами знаете, насколько, говорить о честных выборах не приходится, поэтому Единая Россия наберет не меньше 65%.
Понятно, но все-таки вот эти все разговоры о выборах, честно говорить, не приходится, и так дальше, и так дальше. Давайте.
А вот набирает 40. Вы считаете выборы честными?
Вот, предположим.
Предположим, у меня в кармане два яблока. Врете, нет? Ну, предположим.
Давайте предметно поговорим. Расскажите цифру, после которой вы будете считать, что это нечестно, что вас обманули. Алло, здравствуйте. Вы в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня Александр зовут. И тут я уже в эфир попал.
Вы уже в эфир попали, Александр. Мы ждем от вас цифру.
Ну, я думаю, если даже 5% наберут, они, это все равно будет ложь. Я вот дальнобойщиком работаю. От Питера и до Владивостока ездил. Я даже ни одного живого человека не видел. Вы видели, что они с Россией сделали, чтобы вот их кто-то просто вот не Двепутов, вот как сейчас вот за людей признавал. Вот честно, вот от души говорю.
Мне вот правда это поражает всегда.
Да, ну вот не, как же Анатолий Бышевец в свое время говорил, факт слишком как-то, чтобы то, что я вижу, слишком, чтобы быть правдой. Вот что-то в этом роде. Ну,
а вы вот видите, что солнце крутится вокруг Земли? Например.
Да, и это тоже, да. И многие были очень уверены.
И до сих пор, я думаю, многие уверены, что солнце крутится вокруг Земли. 363-3659.
А я знаю людей, которые голосуют за Единую Россию.
Я тоже прекрасно. Я уверена, что 40%-то они уж наберут. Алло, здравствуйте. Вы в эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Николай.
Николай, цифра?
Ну, 40 – это реально.
40 – это реально. А после каких точно накрутки?
Не понял.
После каких вы поймете, что точно злостные накрутки?
Ну, после 50 это уже злостные накрутки.
Спасибо. Другие цифры. 363-3659. Здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Александр. Я звоню из Липецка.
Да, Александр.
Я считаю, что больше 60% можно признавать выборы нечестными. Я объясню свою позицию немножко.
Да, конечно.
Недавно на семинаре на Белгородчине там, в общем, семинар посвящен сельскому хозяйству. Выступала женщина из администрации областной. Вступительное слово. У нас, кратко, у нас в Белгороде очень хорошо. Действительно, Белгород один из самых лучших городов России. Там чисто, все хорошо убирается, строится, очень все, очень хорошие программы. Но для того, чтобы это так все дальше продолжалось, нужна стабильность. Стабильность – это наш губернатор. А так как у нас губернатор, член партии «Единая Россия», нам нужно голосовать за «Единую Россию». Хотя я сама без партии.
Так, а чего?
Вы пойдете за «Единую Россию» голосовать?
Нет, я не буду.
Так а тогда почему вы других считаете за идиотов?
Так, смотрите.
Смотрю.
Присутствовали люди, скажем так, ну, главы сельских администраций, главы. Им выдаются субсидии.
Я все не объясняю. Даже не надо просто забивать эфир. Я пришел на избирательный участок. Мне дали бюллетень. Я зашел в кабинку. Поставил галочку не около «Единой России». Что мне мешает это сделать?
Объясню прям просто. Потом будут данные по каждому району. Кто как голосовал. То есть этот район проголосовал хорошо, этот район плохо.
Да.
В итоге скажут так. Вот вы ваш район не получит просто субсидии на посевную кампанию, потому что там найдут 100 причин, из-за чего вот у вас там, например, плохо работают. Ну, в общем, найдут причины, по которой не выделят субсидии. Глава администрации этого боятся, потому что они зависят.
Они, да, а я-то при чем? Я же не глава администрации. Я из села Большие Медведи какие-нибудь.
Смотрите, у каждого главы администрации, в основном сейчас все, в общем, как сказать... Вся земля, да, раньше это были колхозы, сейчас разные товарищества, они, у людей земли в аренде у этого товарищества. Люди зависят от колхоза. То есть, например, если их, например, могут спокойно, не получил субсидии, не получил зарплату человек.
Еще раз, как, если я, мне не нравится, мне с души воротит от «Единой России», как можно проверить, что я проголосовал против? Вот лично я, если вы...
Потому что ты пойдешь голосовать свои по-честному, ты пойдешь ради себя голосовать за, если тебе за это дадут субсидии.
Ну, хорошо, но если я не хочу голосовать, как меня заставят?
Никто не будет, просто целиком все...
А, пардон, извините, если я вот считаю, что мне вот власть даст какие-то субсидии, мне, и я поэтому, вот я делаю выбор лично я, это мой выбор.
Ну, конечно.
Да, и все, а что тогда?
Ну, интересно.
Но если я считаю, что придет другая власть, и нас таких много, и тогда уже другие власти будут давать субсидии, нет?
Вот меня поражают люди, которые пишут нам на СМС, 20% это честно, после 10% это точная фальсификация, я кого не опрошу, у меня все друзья,
вот,
у меня
вот,
300
вот,
да. друзей, из них только двое будут голосовать за «Единую Россию». Коллеги, ну вы живете в воображаемом мире, и зачем вы это делаете, совершенно непонятно. Зачем вы пытаетесь повлиять на Россию, на российскую политику, при этом не хотите выйти за круг общения своего комфорта, людей, которые думают так же, как и вы, пообщаться с людьми, которые думают совершенно не так. Я уверена, что если вы будете опрашивать не своих друзей, а выйдете в своем офисе и спросите коллеги, кто поддерживает Владимира Путина, кто считает, что Путин – спасение России, то будут люди, которые скажут, что Путин – спасение России, «Единая Россия» – единственная партия, за которую можно голосовать и так далее. И почему нужно опираться только на цифры своих близких друзей, с которыми вы спелись и которые уже там на протяжении многих лет придерживаются одних и тех же ценностей с вами, и вы их именно поэтому выбрали в друзья? Мне непонятно. Если вам хочется жить в своем таком внутренней изоляции, внутренней эмиграции людей, которые вам близки, ну отлично, но тогда вы должны понимать, что это никаким образом не меняет взгляды в стране. А взгляды в стране таковы, что большинство до сих пор 40% по России поддерживают «Единую Россию».
В общем, больше, чем другие партии.
Большинство, да.
Нет, большинство – это больше 50.
Большинство, но не опалю... Окей.
Да, да, среди других.
Тем не менее, вторая по популярности позиция – это не какая-либо другая партия, коммунисты, например, или что-то еще. Вторая по популярности – это «я не пойду голосовать».
Вообще, да.
И именно за счет этих людей у «Единой России» будет не 40%, а куда больше. Здесь можно говорить, что эти цифры преувеличены там, на несколько процентов. Но очевидно, что 10% «Единой России» не наберет, потому что это слишком мало. Алло, здравствуйте.
А потом, понимаешь, еще один момент, сейчас извини. Где-нибудь на Западе, да, или в Европе, где парламентаризм развит, никогда так, как у нас, и выборная система. Там человек, когда он видит, что выиграла республиканская партия, хотя он голосовал за демократов, говорит, окей, и живет дальше. А у нас все говорят, а я считаю, что это неморально, и мне, понимаешь?
Дискредитирую саму систему выборов. Значит, и главное, если вы на
если...
то, да.
Нет, стоп, я не голосую за Единую Россию, это я объявляю в прямом эфире, и не буду за нее голосовать, да? Но если выиграет другая партия, я приму это так, как есть. И я должен буду сотрудничать, условно говоря, принимать ту власть, которую выбрали другие люди. Тогда уж, да? А не говорить, а мне все наплевать, и я все это не... Это все неправда, да? Меня обманули.
А как тебя... Как ты соотносишь свою позицию с тем, что выборы будут, ну, с какой-то вероятностью фальсифицированы?
Ну, вот мы опять-таки, я сравню с опросами, я попытаюсь...
То есть, если они будут фальсифицированы, по твоим ощущениям, на 10%, еще окей, а если уже на 20%, то уже как-то не очень.
Ну, я сделаю для себя выводы, понимаешь, просто. Я не буду там нигде ходить, махать плакатами и так далее. Но вывод для себя я сделаю. Значит, да, действительно, они хотят, я понимаю, что они хотят конституционного большинства, чтобы не вести в парламенте дебатов с коалициями из других партий, которые, скорее всего, объединятся и будут их давить, не пускать решения, особенно конституционного плана, да? Это я понимаю. Поэтому я тоже считаю, что где-то вот процентов 40, я доверяю в этом смысле опросу, и я готов принимать эти результаты. Но я просто понимаю, что другие партии у нас еще слабее, еще беспомощнее, чем это. И вот те проблемы, которые у нас есть, одними разговорами не решишь.
Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы», как вас зовут? Алло. Слушатель отчаялся, 2 минуты ждал бедный на линии. Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы». Алло.
Добрый день.
Здрасте, будьте любезны, выключите радио или телевизор.
Добрый день. Вы знаете, меня что удивляет во всех перипетиях сегодняшних разговоров?
Извините, пожалуйста, во-первых, будьте любезны, все-таки представьтесь, да, и выключите радио.
Выключу. Скажите, пожалуйста, ведь вы прекрасно помните результат выборов 93-го года, да? И победил Жириновский, казалось бы. Но все равно Ельцин сформировал то правительство, которое он хотел. Ничего не решат эти выборы. Все будет решаться в марте 2012 года. Мы все прекрасно об этом понимают, знают, и все эти дебаты бессмысленные, бесполезны.
Подождите, мы вас задаем, хотя я так и не услышала вашего имени. Да,
20%. Мое мнение, 20%. Это честно. Это...
А откуда вы это берете, эти цифры, извините?
Я прикинул количество силовиков и пенсионеров. Это две...
Почему вы другим отказываете в праве голосовать за Единую Россию?
И любить ее.
Вот они должны любить, потому что им вот сейчас всем пообещали повышение пенсий, зарплат.
Вы знаете, почему кто считает, больше
почему,
всего?
Подожди, почему вы считаете других такими идиотами? А если я считаю, что это стабилизирующая сила? А остальные ведут к хаосу и анархии, какие были в 90-м году, когда у власти были абсолютно другие силы.
Вы считаете стабилизирующая сила?
Предположим, я такой аргумент вам привожу. Почему вы считаете других за идиотов, которые за колбасу и за бутылку водки будут голосовать неизвестно за кого?
Нет, так считаю не я.
Получается так.
Так считают те, кто об этом говорит. Нет, и мы их знаем.
Окей, смотрите, вы говорите, что за Единую Россию будут голосовать силовики и пенсионеры, да?
Да. Две категории граждан.
Вы знаете, среди кого единственная группа населения, среди которой рейтинг «Единой России» за последние годы растет? Знаете, кто это? Это молодые женщины в возрасте 25-35. Это единственная категория демографическая, среди которой постоянно растет рейтинг «Единой России».
Неужели это те самые девушки, которые оголяются и кричат, что порвем за Путина?
Нет, это просто женщины России.
Вот, понимаешь, вот уровень дискуссии, да? Дебилы, извращенцы могут голосовать. А я на коне, и все мои друзья, и знакомые, у меня 300 друзей, только 2 за Путина, понимаешь? Ну вот, уважаемые, ну уважайте чужую позицию хотя бы. Не считайте тех, кто думает иначе, чем вы, идиотами.
Это не вопрос
идиотов. Это неправильно.
Нет, Леша, это не вопрос, кто кого считает идиотами. Это вопрос того, как люди пытаются оценить реальность, в которой они находятся. И если реальность для них состоит из врагов, которые, там, не знаю, 20%, которые голосуют за «Единую Россию» просто потому, что это интерес их партии, и они эту партию представляют, а все остальные нормальные люди, то это искажение реальности, и мне непонятно, почему люди в таком количестве не хотят открыть глаза и узнать, как на самом деле обстоят
дела. А именно поэтому они не хотят, например, смотреть, то есть они говорят, что передача там «Дом-2» – это извращение, это просто зеркало, понимаешь, это передача «Дом-2» – это зеркало. Или там какой-нибудь «Пусть говорят» Малаховская, да? Это те люди, которые вот живут в нашей стране, в деревнях, в маленьких городах, они так разговаривают, так общаются и поступают так.
Если понимаешь? Вы хотите взывать к...
Да, можете закрыть глаза.
Если вы хотите взывать к разуму ваших соотечественников, производить какие-то изменения, бороться с коррупцией и так далее, вы не можете ориентироваться только на близкий вам круг, а всех остальных в России считать своими врагами. У нас вот хоть и был День народного единства, который совсем не единство, но вам нужно единиться с теми людьми, которые идеологически вам совершенно не близки. Но если даже не единиться, то хотя бы признавать то, что они существуют. А когда вы пишете все нам на СМС 10%, 10% это максимальный рейтинг «Единой России», или только миллион может проголосовать за «Единую Россию» тех людей, которые сидят во власти и обладают чиновничьими постами, ну извините, откройте глаза, посмотрите, где вы живете.
А мы с ребятами играем в игру. Каждый, кто скажет слово «Единая Россия», платит в копилку 50 рублей, ибо у нас аллергия на эти два слова. Молодцы, что? Фантазеры. Так, да, вот ну, тут нас упрекают. Вы спрашивали, что люди думают, вам отвечают. Если вам, ну, вы, мы же пытаемся понять, на основе чего вы делаете такие выводы. Вот у нас, по крайней мере, опрос.
И самое любопытное, что при самых жутких накрутках и при самых нечестных подсчетах выборов 10% – это очень существенная сумма. И 10% «Единой России» добавят те, кто не пойдет на выборы.
Ну и тут опять знакомый директор сельской школы. Есть паспортные данные большинства селян. В итоге УЕР почти 100%. Ну и что? Мои паспортные данные есть. Но вот на бюллетене-то нет моих паспортных данных.
Ирина Меркулова,
зачеркните.
Новости
Москвы. Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
10:35 в российской столице. Вы по-прежнему слушаете «Утренний разворот» по пятницам на радио «Эхо Москвы». Тони Самсонова и Алексей Осин. И мы переходим к новой теме.
Да, здравствуйте. Тема эта такая религиозно-мировоззренческо-эротическая.
Жаль, что мы не телевизор. Так вот, юная египтянка, которая едва-едва исполнилась 20 лет, Магдалия Эль-Махди, разместила в своем блоге откровенные фотографии. Она на одной из фотографий она в чулках и балетках, и больше на ней ничего нет. И весь этот перформанс призван изменить консервативные взгляды в Египте, который, несмотря на арабскую весну, остается весьма консервативен во взглядах на положение женщины в обществе. Магдалия Эль-Махди учится на факультете журналистики Американского университета в Каире, возможно, поэтому ее взгляды чуть более свободные и прозападные, она вместе со своими друзьями организовывает разные акции. В частности, пытается и просит своих друзей, мужчин, надеть чадру на себя, чтобы и сфотографироваться в таком виде, чтобы мужчины показали, что они против такого патриархального положения женщин в стране. Правда, эти выходки юной девушки, которая называет себя в социальной сети «Лолита», не находит понимания у египетского общества. И большинство людей против таких проявлений. И более того, она же восстает не против какой-то власти, не против произвола, не против там, конкретных действий. Она восстает против взглядов, которые укоренены в обществе, в котором она живет. И мы хотели спросить Евгения Становского, президента Института Ближнего Востока, есть ли шансы у молодых людей в Египте, которые настроены так же, как Магдалия Эль-Махди, каким-то образом изменить общественное мнение? Или эти уклады настолько укоренены в обществе, что и пытаться бесполезно. Евгений Становский с нами на прямой линии. Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Замечательная тема. Я понимаю, что кто-то в новостном блоге увидел фотографию голой девушки, при том, что там был написано, что девушка из Египта, страшно на эту тему заинтересовался, и вот мы об этом говорим. Боже мой, какая новость. Судя по демографическому росту в Египте, вообще говорят, до него кто-то уже видел некоторое количество египетских женщин без одежды, иначе там откуда такая рождаемость? Каждые 9 месяцев.
Нет, ну может, они у себя дома видели их обнаженными?
Но не в Фейсбуке.
Вообще не смотрели на египетские фрески, на танец живота. В этой стране эротические традиции куда более завлекательные, чем это довольно тущее и не Мерлин Монро, надо сказать.
Посмотрели.
Коренены чрезвычайно. Поэтому говорить о том, что она вот так страшно протестует, вот просто нет там глубокие корни, почему нет. Более того, собственно говоря, там глубокие корни чего угодно, включая традиции весьма аморального поведения, попросту говоря, борделей тоже там. Это такой нормальный эпатаж. Причем мы не знаем, это реальная девушка, нереальная девушка. Там ведь на самом деле имя это имя декана факультета университета, где эта девушка, как написано в электронных средствах массовой информации, учится. А пока еще никто не знает, есть такая девушка на самом деле или нет.
Говорят, что это чуть ли не провокация Госдепа, я читал такие версии.
Ну, я не думаю, что Хиллари Клинтон является этой девушкой. Во всяком случае, госпожа госсекретарь на нее не похожа. Хотя в сети есть фотографии юной Хиллари Клинтон в обнаженном состоянии, она была гораздо симпатичнее. И не цветные. Давно это было, очень давно. Поэтому это, конечно, не провокация Госдепа. Есть разные развлекушки такого рода. Причем это может быть какой-нибудь там 50-летний австралийский хулиган. Почему нет? Такого рода шутки тоже были. А может быть какой-нибудь представитель египетского молодняка. Ну и что? Вообще, если вы бегаете в таком виде в консервативной стране, типа Египта, в стране, которая стремительно исламизируется, у вас есть очень большой шанс отправиться на тот свет. Потому что фанатики, безусловно, если эта девушка настоящий человек, свернут шею ей, ее родителям, ее друзьям и всем остальным. Это очень рискованно. Ну, ради бога, жалко будет птичку тогда.
Ну, нет, а скажите, а в принципе, ну, предположим, это реально, да? Предположим, это действительно, вот она решила таким образом бороться за освобождение трудящихся женщин Востока. А в принципе, стоит ли это делать? Стоит ли? Ну, вот люди жили так 2000 лет или там даже больше.
Не-не, они жили по-разному. Как раз 2000 лет назад это ни у кого вообще бы не вызвало никакого внимания, потому что, ну, еще раз повторю, посмотрите, как они там ходили. Довольно жаркая страна. Да, вот прозрачное одеяние, цетера, это что ни на есть самая не египетская как раз традиция. Эротичный танец живота – это тоже египетская традиция со времен фараона. Но, а вот сейчас, когда в Александрии девчонки ходят в хиджабу, в городе, где невозможно было найти женщину в хиджабе в 60-е, еще в 70-е годы, просто было немыслимо. Мини-юбка там была основная форма одежды или джинсы, а сегодня это хиджаб. Ну, там тенденция ровно противоположная. Идет волна исламизма. Причем у женщины она идет. Это же не значит, что ее там на куски порвут бородатые мужчины. Да нет, придет толпа женщин в хиджабах, камнями забросает и все. Это все очень грустно, но это факт. Трудящиеся женщины Востока валом сейчас идут от светской жизни в сторону радикального ислама.
Ну, да, получается, что она права.
Знаем, да, но если мы не знаем, насколько достоверно существует эта Алия Магда или Аль-Махди, то мы можем с большей достоверностью утверждать, что первая египетская феминистка Хода Шаурай, которая в 1923 году сожгла свою чедру, каких-то, видимо, результатов добилась, если потом в 60-х годах женщины в Египте носили мини-юбки. Может быть,
она добилась нулевых результатов, потому что их носили не из-за нее, а потому что мужчины Египта, победив королевский режим и отвернув голову братьям-мусульманам Хасана Аль-Банны, захотели, чтобы их женщины ходили в мини-юбках. Например, таких результатов в Сирии в аналогичном процессе в 80-е годы войска Асада добивались, насилуя женщин, я совершенно не шучу, к сожалению, массового изнасилования женщин в чедре, вышло в хиджабе, ну, понятно, как вернешься домой. Их перестали носить, а сегодня опять братья-мусульмане воюют. При чем здесь феминистки? Это все на благословенном Западе проходит. В арабском мире это может привести только к смерти человека, его родственников, что очень жалко. Но если это настоящий человек, значит, она или дура, или героиня. Но это вряд ли повлияет на ситуацию с женщинами в Восток.
А как вам кажется, насколько много людей сейчас живет в Египте, которые внутренне по своим ценностям не совпадают с ценностями людей, которые сейчас занимаются исламизацией? Которые...
Это совершенно не важно, потому что Египет настолько населенная страна, что их там миллионы и миллионы, но по сравнению с десятками миллионов людей, которые поддерживают исламистов, а это ну, около 80% населения как минимум. Большим количеством ортодоксальных христиан, которые, вообще-то говоря, не имеют ничего против вот такого рода ортодоксального ислама, если их трогать не будут, потому что египетское христианство – это не европейское. Оно не менее ортодоксальное, чем египетский ислам, etc. Ну вот, да, наверное, там может набраться некоторое количество миллионов человек, которые поддержат такого рода инициативы. Шансов у них что-то сделать ноль. Идет исламизация, и она идет стремительно. Повторим еще раз. Причем население в большинстве своем просто поддерживает этих людей.
Спасибо большое. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, объяснил нам про Алию, эту девушку Лолиту, которая, возможно, вообще вымышленный персонаж. Но во всяком случае,
так, на фотографии-то шансы... она вполне реальна, со всеми своими прелестями и недостатками. Она подверглась критике еще и с этой, Евгения Становского, с этой стороны.
И ты еще тоже, что-то сказал, что тебе... Ну, как так можно?
В смысле как?
Критиковать девушку.
Я не критиковал, сказал со всеми своими прелестями и недостатками. Идеальных людей не бывает. Прелести есть у каждого. Я очень дипломатичен был. Ну, давайте действительно, может быть, обратимся к теме, которая тоже в последние дни получила очень широкое развитие. И в связи с как бы народным вмешательством в решение властей.
Давай отобьемся, а то у людей должен пройти шок от того, что мы только что обсудили.
Я понимаю, да.
Вот новый разворот.
Все, выдохнули?
Да, выдохнули. Сегодня в филиалах клиник микрохирургии глаза и состоятся акции протеста против увольнения руководителя этого огромного объединения, которое восстанавливает людям зрение, Христо Тахчиди. После проверок Минздрава был отправлен в отставку. Основная причина, если говорить вкратце, заключается в том, что с пациентов брали денег, причем брали за то, за что государство уже заплатило. Ну, часть услуг, часть помощи оказывается бесплатно в рамках обслуживания населения. Так вот, и за это тоже в филиалах Центра микрохирургии глаза брали деньги. Но при этом сам Тахчиди считает, что его место приглядел чиновник, и поэтому к нему придираются, и из-за этого его увольняют. Ну, а, соответственно, есть и свидетельства людей, которые действительно попали в эту ситуацию, более 4000 жалоб, насколько явствует из разных источников. И на защиту своего руководителя грудью становятся многие работники этих больниц, этих центров. Ну, вот тут возникает ситуация, вот что они защищают, свою налаженную жизнь или справедливость? Мы привыкли не доверять и Минздраву в частности, как и многим другим властным органам, которые зачастую отстаивают собственные интересы, а не интересы людей. С другой стороны, и самые люди порой отстаивают собственное право жить так, как они живут, вопреки интересам других, в данном случае пациентов. Все мы прекрасно знаем, что в больницах берут деньги, причем ненавязчиво намекая, что лучше заплатить как раз за то, за что, в принципе, можно и не платить. Ну, тут можно вспомнить, конечно, Михаила Михайловича Жванецкого. За лечение можно не платить, в принципе, если вас не интересует результат. То есть вы сталкивались, я не говорю, что в этом конкретном лечебном учреждении с этой ситуацией, наверняка каждый из нас, когда мы достаем из кармана деньги, чтобы наших родных и близких лечили лучше, чем могут лечить, если не платить деньги. И вот интересно в этой ситуации, я понимаю, что всей полноты информации у нас пока нет, но все-таки, вот вы как считаете, что все-таки это борьба коллектива за справедливость или за ситуацию, в которой людям, врачи могли не безболезненно, а как-то безбедно и хорошо жить. Вот как вы считаете? В этот вопрос мы как раз хотим с вами обсудить по телефону 363-3659 или же на смс-центр можете присылать сообщение плюс 7985-970-4545. Вот из того набора фактов и данных, которые у нас есть, какой вывод вам ближе?
Смотрите, 7,5 лет назад Христо Тахчиди приехал из клиники, которую он возглавлял, и ему отдали эту клинику. И он рассказывал в интервью Тимуру Олевскому, которое опубликовано на сайте «Эхо Москвы», что в 2001 году, когда меня пригласил министр здравоохранения Юрий Леонидович Шевченко из Екатеринбурга, из самого благополучного филиала, он сказал, вот тебе разворованные, разграбленные к тому времени, это было 7,5 месяцев, извините, да, с 2001 года, 7,5 месяцев после гибели Святослава Николаевича. Попробуй, займись и приведи ее в порядок. Я взял эту руину, привел ее в полный порядок. Это означало, что тем, кто грабил, я не дал дограбить. Я провел более 20 арбитражных уголовных дел по возврату госимущества на миллиарды рублей, вернул завод, научно-экспериментальное производство, кредиты, ложные долги на 50 миллионов долларов. Естественно, люди, у которых все это было отобрано, недовольны. Они хотят вернуть былое и пытаются вернуть былое. С 2001 года, если вы когда-либо сталкивались с этим центром, и у вас есть впечатление, центром микрохирургии глаз, если вы туда заходили, расскажите, вот непосредственно, судя по вашим впечатлениям от столкновения с центром микрохирургии глаза, вы склонны скорее доверять Христо Тахчиди, или вы склонны скорее доверять Минздрав соцразвития?
Ну вот, в частности, в блогах такие комментарии. Поборы начались с приходом Тахчиди в качестве гендиректора. Отвечаю за свои слова, пишет один из блогеров. А другой пишет, даже если с Тахчиди что-то нечисто, виноват Минздрав по определению. Вот такое мнение. Вот как вы? Сталкивались ли вы с этой ситуацией? Давайте попробуем ее прояснить.
Ваше чутье подсказывает, где справедливость, кто прав. Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы», как вас зовут? Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я не буду представляться, из какого-то города звоню.
Неважно, да. Вы сталкивались?
Я не работаю, конечно, в микрохирургии, но у меня есть хороший знакомый, который там работает. Угу.
В этой клинике конкретно?
Да. Знаете, знаю ту ситуацию, которая там обстоит. Работают и врачи, и сестры главврачей, и люди зачастую очень неграмотные. Угу. И очень много жалоб просто. Мой знакомый там работает, жалобы поступают постоянно, и поэтому вот в этой стороне, я уж не знаю, насколько Христо Тахчиди был там честным человеком или нет, но вот по ситуации в нашем городе я вам могу сказать, что я на стороне Минздрава.
А на что жалуются люди, вот по вашей информации?
Жалуются на то, что очень много денег берут, то есть очень много взяток, очень много проходит в черную, во-первых, а во-вторых, жалуются на... Ну, людям делают операции, они потом возвращаются, потому что у них возникают какие-то осложнения.
Понятно.
Ну, окей. Спасибо большое.
НАТО пишет, там всегда деньги были важнее результата. Пока сообщение такое поступило. Плюс 7985-970-4545. Сталкивались ли вы с разветвленной сетью клиник Центр микрохирургии глаза? И какое впечатление у вас от этого осталось? Прав ли Минздрав или прав коллектив? В данном случае нас это интересует.
Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо».
Здравствуйте, Владислав, город ОНД.
Да.
Дело в том, что ситуация такая. Я отца устраивал вот на операцию в эту клинику в городе Иркутске. Ага. Ну и тут в ОНД тоже врачи приезжали. И, честно говоря, впечатления стали самые наилучшие и о работе врачей, и об отношении персонала, ну и вообще об обстановке в самой клинике.
Лишних денег с вас не брали?
Ну, я не знаю, лишних, не лишних. Но операция, нам сразу сказали, была платная. Надо было даже говорить сначала, что две будут операции, но там посмотрели и сказали, что одна как бы требуется, которая была, кстати, дороже, то есть ее не делали. И денег в итоге мы заплатили меньше. Вот. Ну и отец у меня, он, в общем-то, человек бывалый, многое повидал в жизни, и в разных тоже пансионатах и клиниках отдыхал. Это, говорит, одна из лучших, ну, одно из лучших таких учреждений, где он вообще бывал. То есть ему очень все понравилось, по крайней мере, вот в нашем регионе вот это, ну, очень хорошее впечатление оставляет. И врачи, и здоровье, и вообще персонал все.
Понятно.
Понятно, спасибо.
Спасибо большое.
Вот Денис Шек пишет, там все великолепно, если не считать колоссальные цены на услуги, если речь о Екатеринбурге, конечно. Ну, и о Екатеринбурге в том числе.
Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы». Алло, добрый день, как вас зовут?
Юрий.
А, будьте любезны, радио выключите.
Угу.
А, спасибо. Алло. Да, вы сталкивались с центром микрохирургии глаза?
Конечно. Я две операции делал в Екатеринбурге, и у меня... Очень даже прекрасное мнение об этом филиале, так? И там врачи, там оперирующие врачи, это сама, все классные. И, судя по нему, этот человек веселый, доброжелательный. Если бы там руководство было плохое, то такие доброжелательные люди просто не могли бы того житься, мне кажется. Так что я на стороне вот это самое МНТК, микрохирургия глаза.
Деньги с вас брали?
Алло?
Деньги брали с вас?
Нет.
То есть вы бесплатно сделали?
Я, как говорится... Никакой не блатной, это самое, ага. У меня целей особых нету. Это самое, считайте, что все за государственный счет. Угу. В общем, так, две операции мне сделали. Вот. А ну, Голикова есть Голикова. У нас единственный министр, который, соответственно, это Шойгу, а остальные там вообще не знают, что там делают, что-то. Так что я на стороне
социалистов.
Вот.
Понятно, спасибо большое. 363-3659, здравствуйте, вы в эфире «Эхо», как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Елена, я из Подмосковья. Я два раза оперировалась в московском головном центре, и мне довольно трудно, поскольку я, ну, я, конечно, не владею всей информацией, там, возможно, что были какие-то злоупотребления, но вот я по своему опыту... Могу сказать, что ну, никто у меня ничего не вымогал, абсолютно.
То есть вы бесплатно делали операцию?
Да, да, да. Я, угу. Я как по квоте подмосковной шла, и единственное, вот если честно, ну очень плохо кормили. Вот это вот честно скажу, что если сам тебе ничего не принесут, то голодно. Угу. Но в остальном, ну чем-то персонал, ну честно скажу, мне не в чем. Другое дело, что когда вот, конечно, очень большой центр, очень много людей, и когда приходишь на регулярно обследование, они до сих пор меня периодически, поскольку проблемы, к сожалению, остались, они от меня не отказываются, и я до сих пор периодически там прохожу обследование, за что им очень благодарна, потому что такие вещи бесплатно, томография, там все вот это вот. Mm-hmm. Другое дело, что, конечно, очень там тяжело, люди злятся, очень большие очереди, кто-то может проходить без очереди, но это я тоже не могу их в этом обвинить, не знаю, вот. Я всегда думала, что...
Слава Нет, но обвинение-то конкретно, что, вы, предположим, вы имели право на бесплатную операцию, а с вас взяли деньги. Вот.
Нет, в моем случае
поскольку
не было, и даже не было никаких
намеков. Все понятно.
Понятно.
Я знаю, что люди добровольно иногда, как благодарность, но если врач берет, когда ему дают, или когда он вымогает, это совершенно разные вещи.
Но эти люди обычно потом не пишут жалобы, если они это делают добровольно. А тут речь идет о том, что... Минздрав, во всяком случае, говорит, что жалобы в ведомство поступали как от сотрудников, так и от пациентов. Ну что ж, только один звонок из пяти у нас был не в поддержку Центра микрохирургии глаза, и то речь шла о региональном филиале этой клиники. Мы успеваем принять еще один звонок?
Я думаю, да, один, да.
И тогда давайте сделаем это по-быстрому. Алло, здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы», как вас зовут?
Здравствуйте, меня Михаил зовут там, я с Волгограда звоню.
Михаил, вы сталкивались с этой клиникой?
Да, я сталкивался. Там моей матери делали операцию на катаракту глаза. Значит, это было еще, когда Федоров был еще живой.
Извините, пожалуйста, но просто мы, вот поскольку обсуждаем
не Федорова, да, да, извините, да. Ну вот тут, чтобы разбавить картину, сделать более сбалансированную, да, мнение из Екатеринбурга, экономическая составляющая в центре теперь преобладает, ответственность эпизодическая, выстраивается хитро устроенная очередь. Дальше, поскольку через интернет, пишите короче, потому что полсообщения была съедена. Знакомство Мы делали операцию неудачно, пишет Дмитрий Мезенцев. Для врачей важны деньги. Ну вот разные, причем
положительные. Удивительные люди, врачи, для них важны деньги. Потрясающе. Удивительное место клиника. Она пытается быть неубыточной и экономику ставит на первое место. Потрясающе.
Ну, у нас сама система, она, знаешь, так хитро построена, что не поймешь, на что ты имеешь право, за что ты заплатил государству, за что ты должен заплатить сам. И вот на этом люди делают иногда деньги. Но, в общем, вопрос остался открытым. Мы не выявили никакой-то...
Ну, и не могли тоже, да, но мы и не выявили бурю негодования, которая...
Тоже не было, да.
Спасибо. 10 часов 57 минут. Нам пора закругляться. И утренний разворот по пятницам подходит к концу. Но мы встретимся с вами ровно через неделю перед выходными. У нас в этом смысле такой приятный день, который позволяет иметь мажорное настроение, как у Юрия Лужкова перед допросом в здании Следственного комитета. Ну что ж, Алексей Осин, Тони Самсонова. Всего доброго. Счастливо.
Всего доброго.
Развернитесь, пожалуйста.